Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко, і це програма «Ваша свобода». Україна запропонує створити міжнародний механізм із деокупації Криму. Оптимально формат «Женева плюс» за участю партнерів із Євросоюзу, Сполучених Штатів і, можливо, підписантів Будапештського меморандуму. Про це заявив президент України Петро Порошенко. Такі надскладні завдання, як повернення Донбасу і Криму, Україна вирішуватиме, цитую, насамперед політико-дипломатичним міжнародно-правовим шляхом. Кінець цитати Петра Порошенка. І сьогодні в ефірі «Радіо Свобода» з нашими гостями ми спробуємо поговорити на таку тему – деокупація Криму, в який спосіб і якою ціною для України. І будемо про це говорити з екс-головою Севастопольської міської державної адміністрації, колишнім прем'єром уряду Автономної Республіки Крим, колишнім представником президента України в Автономній Республіці, а нині народним депутатом від блоку Петра Порошенка паном Сергієм Куніциним. Вітаю вас, пане Куніцин. А також ще одним народним депутатом, представником фракції Народного фронту Георгієм Логвинським. Вітаю вас, пане Логвинський.
Добре.
Ну, для початку нашої розмови наведу повністю цитату, присвячену Криму, у виступі напередодні, який зробив президент України Петро Порошенко.
Ми запропонуємо створити міжнародний механізм з деокупації півострова. На моє глибоке переконання, оптимальним форматом для започаткування такого механізму я розглядаю формат «Женева плюс» за участю наших партнерів з Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки і, можливо, країн-підписантів Будапештського меморандуму. Такі надскладні завдання, як повернення Донбасу і Криму, я планую вирішувати насамперед політико-дипломатичним і міжнародно-правовим шляхом.
Ну і головне запитання, власне, нашої програми, панове. Існує на сьогодні, за нинішнього становища як України, так і головне у світі, взагалі механізм деокупації Криму, повернення його Україні? Пане Куніцин.
Ну, я могу вам сказать, что это сложная задача. Дело в том, что хотя невыполнимых задач нет. Если бы кто-то 2 года назад сказал о том, что нас заберут Крым, никто бы в это не поверил. Но забрали. А точнее, мы его отдали. Поэтому, слава Богу, что благодаря определенным действиям, благодаря в том числе и блокаде Крыма, потому что одна из задач России была ситуация на Донбассе, это с тем, чтобы забыли про Крым и говорили только о Донбассе, поэтому надо отдать должное крымским татарам и тем активистам, которые смогли поднять волну по блокаде полуострова, и международное сообщество, и украинский политикум наконец-то опять вспомнили о том, что есть Крым. И я не устану повторять о том, что я считаю, что должна быть государственная программа, утвержденная Советом национальной безопасности, по возвращению оккупированных территорий Крыма, Севастополя и части Донецкой и Луганской области. Каждый чиновник в этой стране, все должны знать, что они должны сделать для того, чтобы вернуть полуостров. На сегодняшний день такой программы, к сожалению, нет.
Уже скоро 2 года оккупация началась.
Есть отдельные, скажем, наработки. О чем-то заявил Владимир Горбулин, у которого есть институт стратегических исследований. О чем-то заявил Майдан закордонных справ, где много крымчан, там Андрей Клименко и другие работают. Но целостные программы, я считаю, что это как айсберг. На вершине должно быть написано одно предложение. Крым наш, мы его вернем. Да, и Украина, да. Мы его вернем. А подземная часть айсберга, это должна быть серьезная государственная программа, утвержденная СНБО, где и дипломаты, и служба разведки внешней, и главное управление разведки, и служба безопасности, пограничники, правительство. Все должны знать, что они должны делать каждодневно для того, чтобы мы вернули территории. Что мы делаем через Организацию Объединенных Наций, через ОБСЕ, через европейские структуры, что мы делаем через Совет Безопасности ООН, что мы делаем через суды международные.
А какие суды уже есть, до речи, с питания Крыму?
Ну, насколько мне известно, было заявление премьера Арсения Яценюка в свое время о том, что там ущерб от того, что забрали Крым, там в 1,5 триллиона гривен было оценено на тот момент год назад, и что Украина подаст в суды международные для того, чтобы компенсировать это. С другой стороны, если мы признаем, что у нас забрали и пытаемся компенсировать, то получается, что в какой-то степени...
Мы знаем сам факт.
Да, мы знаем сам факт. Поэтому тут непростая ситуация.
Я просто хочу адресовать запитання іншому нашому учасникові розмови, панові Георгію Логвинському. Пане Логвинський, не просто народний депутат. От я процитую, з липня 2014-го очолювали, верніше, не очолювали, але заступником голови міжвідомчої робочої групи щодо відшкодування втрат, заданих тимчасовою окупацією частини території України. Зокрема, я так розумію, там розроблялися певні документи щодо подання позовів до міжнародних судів, те, що говорив ваш колега по студії. Це відбувається, подання позовів з приводу окупації Криму?
Я попытаюсь немножко поставить все на рельс. Во-первых, кроме этого, у меня есть много регалий. Я возглавляю экспертный совет Министерства юстиции Украины, где объединились адвокаты, правозащитники с единой целью, как вернуть Крым, какие международные, возможно, иски, какие, возможно, построить системы защиты наших граждан, а также возврата контроля над Крымом. И тут важно отметить, что те люди, которые действительно этими вопросами занимаются, только они знают все до деталей. И стратегия, она необходима с одной стороны, а с другой стороны мы ведем бой. За каждое название, за каждое предприятие, за название аэропорта, за карту, которую напечатала Coca-Cola, за полеты, которые летают там чеченские авиалинии из Крыма в Турцию. Соответственно, это война, в которой нельзя, как в шахматах, на начало расписать, как мы будем ходить дальше. Мы должны реагировать на каждый чих, на каждое слово, и именно усиливая такую борьбу на национально-правовом, международно-правовом уровне, мы можем выиграть этот бой. В противном случае все названия про стратегии останутся непонятно чем.
А кто белым играет в своей партии, Россия или Украина?
Россия сильнее нас, но за нами правда. И на нашем... нам удалось... в общей сложности привлечь с собой в бой международное сообщество.
Позовы до международных институций судовых ЕС с приводу оккупации Крыма.
Отвечаю на вопрос. Нами еще более полутора года, лет тому назад, были поданы, сразу, еще до референдума, были поданы иски в Европейский суд по правам человека. А комиссия, которая посчитала убытки, на тот момент посчитала 1 триллион 200 миллиардов.
У тебя межвидомчая комиссия?
Это специальная экспертная рада, отдельные были адвокаты, профессионалы, которые занимались СПЧ. Более того, были привлечены английские баристры, это лучшие адвокаты мира для защиты Украины. Иск был подан, даже было вынесено решение. В течение 2 часов беспрецедентно Европейский суд по правам человека, применив 39-е особенное правило, в течение суток вынес решение о том, чтобы остановить все действия, нарушающие нормы, основополагающие нормы конвенции, нормы права на жизнь, право на свободное перемещение. То есть фактически запретил России применять агрессию.
2014 года?
Мы говорим, это было правило за несколько дней до референдума. То есть проводить референдум с точки зрения международного правового обеспечения уже было запрещено.
Россия проигнорировала.
Проигнорировала, и это для нас плюс. На сегодняшний день существует 3 межгосударственных иска в Европейский суд по правам человека. Сегодня более 700 исков подано адвокатами, экспертами против России в Европейский суд по правам человека. И это, к сожалению, единственная правовая прямая возможность наказания агрессора юридическим путем. Однако, кроме этого, мы находим пути, знаете, как юристы, с задней двери где-нибудь зайти, еще что-нибудь. Вот как ЮКОС использовал Гаагский.
Выиграл акционеры ЮКОСа. Нагадается, компания, которую своего чрезвычайства очолював Михайло Ходорковский, который відсидів 10 лет в российской в'язниці.
Опять же, если мы говорим профессионально, то они выиграли особенным путем, потому что они использовали тот договор России, который Россия не ратифицировала. Но они в суде доказали, что сам факт подписания этого договора России дает им право обращаться в этот суд.
Пане Логвинський, вы как адвокат. Якщо справді Україна буде і далі вигравати ці позови щодо окупації Росією Крима, потім російську власність за кордоном зможуть, як це називається, ця процедура, затримувати, чи як це називається, заарештовувати?
Да. Потім в рамках
це можливо?
Ми к этому йдемо, є моє личне мнение, що це можливо.
Зараз, до речі, наведу у нашій програмі також думку російського політолога Леоніда Радзіховського. Чи є, власне, шанси в Україні деокупувати Крим?
Если Путина поддерживает, как говорят, 86%, то уходить из Крыма не хотят 96%. И притом это люди, которые там большей частью, естественно, никогда в жизни не были и никогда не будут, и которым от этого ни тепло, ни холодно. С точки зрения психологии Путина лично и российского общества, это абсолютно невозможная вещь. Насколько я понимаю, подавляющее большинство жителей Крыма, я уж не знаю, какой процент там, но очевидно, что подавляющее большинство жителей Крыма, хотя у них масса претензий к нынешнему начальству крымскому. Но, тем не менее, они, очевидно, по-прежнему категорически за то, чтобы быть в составе России. Но, еще раз повторяю, это не имеет даже тактического никакого значения, потому что при тех настроениях, которые существуют в России, об этом просто не может быть речи. Я думаю, что Порошенко, естественно, все это прекрасно знает, но президентам положено говорить всякие вещи, которые от них хотят слышать. Ну, вот он и говорит, тем более, что, говоря такие вещи, он абсолютно ничем не рискует.
Таку думку, нагадаю, висловив в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода російський політичний експерт Леонід Радзіховський. Я адресую запитання гостеві нашої студії Сергію Коніцину. Чимало експертів, не лише про російських, а й ті, хто вважають факт окупації Криму Росії доконаним, визнаним. Вони вважають, що поки Путін при владі, поки Росія, умовно кажучи, не розпалася, хоча ця процедура може зайняти багато років, Крим буде російським. Ви поділяєте таку думку?
Ну, принципиально, я думаю, да. Пока путинский режим существует в России, шансов на возвращение Крыма у нас немного. Но вместе с тем я хочу сказать, что там достаточно хорошо владею ситуацией в Крыму. У меня понятно, что много там знакомых, у меня там мама живет и так далее. Я постоянно на связи. Там все равно идет процесс. То есть если там те, кто еще там почти 2 года назад кричали там «Раша вперед!» и так далее, то сейчас они, если и не за Украину, то они уже и не за Россию. Угу. Потому что покращение как такового не наступило. Крым изолирован. Промышленность остановлена практически вся. Сельское хозяйство в занепаде, потому что уже 2 года не поступает вода с Северо-Крымского канала. Курортные сезоны провалены. Значит, практически круизные там лайнеры не заходят.
А есть какие-то цифры, сколько вот в лето 2015-2014 года, 2 лета уже под аннексию, сколько уменьшился туристический поток?
Я могу вам сказать, что 7 миллионов туристов было, пока Крым был в Украине, из них 70% это были украинцы. Где-то 15% россияне и там 15% белорусы и другие. Такой был, да? То есть, если вы посчитаете от 7 миллионов, 5 миллионов было украинцев. То, если мне память не изменяет, в прошлом году было чуть больше 1 миллиона туристов, по данным.
Причем, это речь из Украины?
Нет, всего. То есть в 7 раз упало. И, ну, представьте себе, туда же невозможно добраться. Железная дорога не ходит, да? Самолетами не налетаешься. Приехал человек через Керченскую переправу, сутки туда, сутки обратно простоял. Кто захочет поехать туда, при том уровне сервиса, когда есть там Турция, Анталия, когда есть те же Сочи, где десятки миллиардов долларов зарыли под Олимпиаду, и где нужно эти деньги отбивать. Поэтому, с точки зрения, ну, а какая изолированная территория может быть международным курортом?
Як ви вважаєте, оця енергоблокада, ну, це не дія київської влади, вчора про це і Порошенко заявив, вона сприяла тому, що окупований Крим наблизився до України, чи віддалився від неї, на ваш погляд?
Ні, ну, знаєте, я скажу, що продуктова блокада, її потрібно було однозначно робити, потому что мы не можем 2 миллиона тонн продуктов поставлять туда и кормить российскую армию для того, чтобы она там удерживала позиции.
То энергоблокада?
Энергоблокада – это более сложный вопрос. Потому что, во-первых, технологически при полной энергоблокаде мы подрываем ситуацию по ряду районов Херсонской области, бьем по Южноукраинской атомной станции и так далее. Она более сложная с технологической точки зрения. С другой стороны, конечно же, нас там не полюбили крымчане, которые остались без света, без воды, без тепла, потому что нет энергетики, там катастрофа была полная. Крымчане не приблизились к Украине после энергоблокады. То есть, если бы это было сделано сразу после аннексии Крыма, и мы вырубили туда все, да, все энергоносители, воду и так далее, ну, это было бы понятно и оправдано. У нас забрали территорию, мы ее отрезали. С другой стороны, были опасности, что у нас тогда была слаба украинская армия, и российская армия могла пойти и захватить и Херсон, и Каховскую ГЭС и так далее. То есть по энергоблокаде там неоднозначная, скажем так, реакция. И понятно, что... Но вместе с тем, я хочу сказать, чем дальше, тем люди больше, все больше понимают, те, кто кричали «Ура! Ура, Россия!», они понимают, что в результате всех этих действий лучше не стало, стало хуже.
До речі, от саме ключове питання не лише щодо того, скільки ще Володимир Путін протримається в Кремлі, якою буде сила Росії на зовнішній арені, а чи в самій Україні готові українці до того, що Крим до них повернеться. Саме з таким запитанням вийшли на вулиці кількох українських міст мої колеги по Радіо Свобода.
Зачем ее возвращать? Им что, там плохо живется, что ли? И ради этого что? Я должен свое дитё отправить непонятно на какую смерть? Я что, идиот?
Хотелось бы, чтобы мирно все было. Так как есть... Уже хотел... Я просто была в Крыму, вот сейчас уже. И они довольны.
Я вважаю, что найкраще, що може зробити Україна для повернення Криму, це розвиватися економічно, політично, якомога швидше, щоб досягнути європейського рівня, і тоді, я думаю, Крим повернеться до нас сам.
Особо нічого зараз не зробиш, мені здається, щоб його повернути. Для цього повинно пройти немало часу.
В яку ціну? Ну, не ціну життя, точно. Це однозначно.
Ніякої, по самі повертаються. Вони поймуть, що вони потеряли, кого вони потеряли.
Від мене, я не знаю, дуже мало що залежить. Я думаю, що вони самі мають щось там робити в Криму.
А там дуже тяжко буде вернути той Крим. Він мультінаціональний і переважна більшість та національність, яка казала, що збулася її голуба мечта. Ну, попробуй ту людину переконай.
Пане Логовинське, що саме залежить як від пересічних українців, так і, зокрема, народних депутатів, уряду, президента, щоб Крим повертався в Україні? Хай поволі, але це наближалося.
Я розумію, що для кожного людина він не сприймає потерю нашої території, для особливо Криму, як потерю свого органу. Але для багатьох наших громадян і держави в цілому це іменно так. И функционировать не любое тело без печени или без сердца не сможет. Для нас это должно быть идеей, национальной идеей, которая должна быть ежедневно проявляться во всех сферах. На улице, по телевидению, в государственной политике. Мы должны продолжать проводить уголовно-правовую защиту нашего государства. Знаете, что мы сегодня... Лайнеры не заходят, потому что 10 судей арестовано, по моим заявлениям. 4 арестовано, 10 задержано.
Ваш поля, что до электрики, варто
однозначно
укладать угоду с оккупованным Крымом?
Мы должны понимать, если мы воспринимаем, и как весь мир воспринимает, это оккупированные территории, то любые экономические взаимоотношения с оккупированной территорией могут базироваться только на соблюдении прав человека. Если в это время с теми, с кем мы подписываем договора и договариваемся, они арестовывают наших граждан...
А где-то они, сколько зараз украинцев зарештовано на территории оккупованного острова?
10 человек – это те люди, которые мы, как межлист, которого я представляю в парламенте. Они находятся под стражей. У нас список около 20 человек, которые пропали, так называемые, без вести, мы их не можем найти, но сугубо по политическим мотивам. То есть за то, что он был в Киеве на Майдане, за то, что он пришел в Крыму поддержать, выступить против референдума. То есть это исключительно политические мотивы. Поэтому, если мы договариваемся с оккупантом, оккупант должен вести себя в соответствии с международным правом.
Пане Ломинський, вы как адвокат, как прокомментуете решение так званого украинского парламента назвать энергетичную блокаду півострова, цитую, геноцидом, а підрив ЛЕП, знову ж таки, цитата, терактом. Что это такое?
Мне как-то странно, знаете, это мне напоминает человек, который находится сам в тюрьме, потому что они создали Крым строгого режима, полуостров строгого режима, и оттуда кричат, боже мой, наши права нарушаются. Здесь нет нарушения прав с точки зрения международного права. У нас нет никаких обязанностей обеспечивать территорию, которую оккупировали. По международному праву это должен делать оккупант, однако там наши граждане. Мы готовы бороться. Но если оккупант будет пользоваться тем, чтобы наше электричество, как снаряды к пушке, поставлять в свои же армии, если мы своими же деньгами развиваем экономику бандитов, то мы это недопустимо, и здесь нет никаких нарушений.
Пане Путінцю, тут у вас є 40 секунд на завершення нашої розмови. Ось що от в цьому році, 2016-му, варто зробити Києву, щоб знову ж таки окупований Крим повертався в Україні? Нагальне.
Для начала нужно, чтобы у нас в стране определили человека, кто ответственен за возвращение оккупированных территорий. У нас нет такого человека ни в одной из структур. Мы наплодили кучу служб, Державная служба по Донбассу, Державная служба по Крыму. Это люди без серьезного статуса, без полномочий. Я не устану говорить о том, что должен быть вице-премьер-министр, человек второго уровня в стране, после президента, премьера и спикера, который должен отвечать за эти вещи. Будет ответственный, будет точка опоры, будем заниматься.
Дуже вам дякую. Нагадаю, що гостями студії цього разу у Радіо Свобода були народні депутати Сергій Куніцин і Георгій Логвинський. Провів програму Олександр Лещенко. Ми говорили про повернення окупованого Криму Україні.